Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1143-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к заключительной главе книги пророка Наума. Сначала я думал, что сегодня мы эту главу завершим, но сейчас понимаю, что на третьей главе нам нужно будет еще остановиться. Я полагаю, что это одна из величайших глав в Божьем Слове. Понимаете, Бог дал нам свое Слово, и Он не хочет, чтобы мы относились к Нему поверхностно. И вот сейчас, читая заключительные книги Библии, мы уделяем им особое время, особое внимание. И, кстати, после наших бесед по книге пророка Наума мы все-таки пока не будем возвращаться к Новому Завету, а мы прочитаем еще две ветхозаветные книги. Это будет сначала книга пророка Аввакума, а затем книга пророка Сафонии, потому что это тоже весьма необычные книги. Но я забегаю вперед. Давайте лучше обратимся к этой замечательной третьей главе книги пророка Наума. И тема этой главы – отмщение, как совершенно оправданное и праведное Божие действие. Мы с вами видим здесь причину разрушения города Ниневии. Именно так озаглавлена эта глава в учебной Библии Скофилда. И мне очень нравится это заглавие. Я считаю его точным, правильным и абсолютно уместным. Да, друзья, речь идет о Божьем отмщении. И мы находим здесь причину вот этого отмщения. И, кроме того, здесь перед нами подтверждение принципа, что посеет человек, то и пожнет. Ну и еще мы узнаем, что Бог поступает с целыми народами во многом так же, как Он поступает и с отдельными людьми. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед нами в первом стихе. Это описание внутреннего распада города. Вся атмосфера жизни города пронизана ложью. Ну и мы также видим, что в этом городе процветало рабство. Многие исследователи усматривают в этой главе одно из самых ярких описаний разрушения города. И это куда больше, чем просто разрушение Ниневии. Это и в более широком смысле, в принципе, невероятно яркое описание. Это интересно даже с точки зрения литературы. Это интересно даже с точки зрения стиля. Итак, мы начинаем читать книгу пророка Наума, третью главу, 1 и 2 стихи. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы». Перед нами, друзья, чрезвычайно живая картина кровавого города. Ниневия, столица Ассирии, была известна как город жестокости, город кровей. Другие народы и боялись ассирийцев, и люто их ненавидели, и даже презирали. И когда вражеские армии оказывались на пути армии ассирийцев, даже при том, что шли ассирийцы в самом деле ведь очень медленно, все же другие народы были готовы совершить самоубийство, только бы не попасть в руки ассирийцев. Да, друзья, ассирийская армия, вообще говоря, была неповоротливой, она была очень медленной, при этом она была многочисленной и очень жестокой. Итак, перед нами предельно яркое описание города Ниневии. Здесь говорится, например, что весь он полон обмана и убийства. И вообще говоря, все это очень похоже на описание нашего современного мира. Обман – это пропаганда. И звучит она сегодня повсюду, буквально со всех сторон. И даже современные выпуски новостей – это ведь тоже пропаганда. Когда-то я с интересом читал новости и комментарии. Но знаете, я во всем этом разочаровался, потому что понял, сегодня нам нужно лишь одно – нам нужна Божья истина и ничего больше. Кстати, про журналистику. Я долго полагал, что профессия журналиста – это как раз вот и есть профессия сбалансированного исследователя. Да будет выслушана и другая сторона, как в римском суде. Представление двух разных точек зрения, как, например, когда-то в британских средствах массовой информации. Но, наблюдая за современной журналистикой, я вижу, что она тоже все больше и больше становится агитацией и пропагандой. Журналисты становятся политиками. Вместо того, чтобы передать и другую сторону, они начинают передергивать. Попробуйте, например, во многих современных западных средствах массовой информации сказать что-то насчет ЛГБТ, что будет нелестно для этого сообщества. Попробуйте, например, в современных западных средствах массовой информации сказать о том, что гомосексуализм – это грех, и вы увидите, насколько хватит вашей свободы. Подобные ограничения есть практически во всех странах, только в разных странах они свои. Но вот Бог осудил этот город, Ниневию, назвав его городом кровей и сказав о том, что это город обмана. Я думаю, что это был город пропаганды. Кстати, не случайно здесь говорится также и о грабительстве. Ведь это тоже описание современного мира. Мы ставим сегодня стальные двери и современные замки, даже при том, что на самом деле у нас в доме зачастую нет ничего ценного. Почему? Да потому что мы боимся, что нас могут обокрасть. И для того, чтобы тебя обокрали, совершенно не обязательно, чтобы у тебя действительно в доме было что-то ценное. Достаточно, чтобы у тебя был дом, и желательно, чтобы в тот момент тебя в доме не было. Хотя бывают и совершенно дикие случаи, когда пытаются ограбить, и при том, что люди в доме есть. Мы говорим, что у нас правовое государство, или, по крайней мере, мы стремимся к нему. И при этом у нас процветает преступность. Знаете, когда я только начинал читать книгу пророка Наума, мне трудно было все это принять. Мне казалось, что это лишь про то далекое время, лишь про город Ниневию. Ну а мы становимся все лучше и лучше. Если когда-то, 20-30 лет назад, это могло быть и про нас тоже, то сегодня уже почти не про нас. Ну а завтра или послезавтра уж точно будет не про нас. Как пелось в той старой песне, завтра будет лучше, чем вчера. Однако со временем оказалось, что это и про нас тоже. Это про наш сегодняшний мир, про тот самый мир, который называет себя зачастую миром христианским. Хотя сегодня на самом деле все меньше и меньше называет. И вот эта книга, как и книга пророка Ионы, показывает, что Бог работает с языческими народами, а не только с Израилем. Бог действует среди людей, и Он своей волей, своей властью ниспровергает человеческий грех. Мы с вами читаем всеобщую историю, и мы видим, как великие цивилизации распадались под вражеским натиском. Мы видим, например, падение Греции, мы видим падение Рима, мы видим уже в XIX веке падение наполеоновской Франции. Мы видим падение Великой Британской империи. Мы видим, как Британия уже в 20 веке теряла свои колонии. Почему? Да потому что сам Бог таким образом судит великие империи, возомнившие себя непотопляемыми и непобедимыми. Великие империи, возомнившие себя носителями великой культуры и нравственности, и при этом не имевшие уже ни того, ни другого. И мы с вами, друзья мои, не имеем права считать себя Божьими любимчиками. У нас нет основания вообразить, что мы лучше тех древних. Ну да, конечно, мы можем хвалиться своей силой, своей политической, экономической, военной мощью. Как, например, Америка долгое время хвалилась тем, что она самая сильная страна в мире. Однако ведь и это тоже сегодня ставится под сомнение. Ну и вообще, всякая уверенность относительно собственного величия может легко оказаться ложной уверенностью. Бог не спровергает страны и народы. И знаете, мы ведь буквально в связи со следующей книгой Библии будем говорить о том, что может кого-то и изумить. Ну а здесь, в книге пророка Наума, перед нами описание колесниц. И, конечно, это не про автомобили. Если уж говорить о том, на что это похоже скорее на танки. Давайте прочитаем еще раз второй стих. «Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы». Прямо как будто слышишь стук колес и ржание лошадей. Колесницы перескакивают через все, что оказывается у них на пути, в том числе и через трупы тоже. И дальше это описание продолжается. Вот эти стихи описывают внутреннее состояние города. И оказывается, что нравственное падение действительно предшествует падению политическому и военному. Мы об этом говорили в связи с Римской империей, мы об этом говорили в связи со всей человеческой историей. И я также обращу внимание на замечательное звукоподражание. Оно тем более слышно в оригинале, в еврейском тексте, но вы можете проследить его и в русском переводе. «Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы». Мы как будто слышим вот эту звуковую картину. Да, у них тогда не было магнитофонов, не было диктофонов, не было камер, не было компьютеров, телефонов. Записать было не на что, но они записывали, они сохраняли, они передавали этот звук силой слова. Давайте прочтем третий стих. «Несется колесница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их». Видите, сколько раз повторяется в одном стихе слово «трупы». И повторение это не случайно. Это не то, что автор забыл, что только что уже написал. Да, друзья, эти люди буквально спотыкаются о трупы. Среди прочего, кстати, и о свои трупы. Это не про трупы врагов, это трупы своих. То есть в Ниневии сейчас такое состояние, что трупы повсюду. И вот колесницы, устремляясь вперед, просто спотыкаются. Лошади, кони спотыкаются об эти трупы. И, кстати, я полагаю, что сегодня такое тоже возможно. Я могу себе представить большую и очень жестокую современную войну, где будет не развернуться, где будет не пройти и не проехать, именно потому что горы трупов. Недавно слушательница нам написала: «Не могу читать такое, не могу читать про ассирийцев, не могу читать про их жестокость». Послушайте, жестокость ассирийцев, да и вообще жестокость древних – это детские забавы по сравнению с той жестокостью, которую мы наблюдаем в нашем современном мире. Проблема в том, что мы привыкли к современной жестокости. Она технологизирована. Современные вооружения, современные средства, способы ведения войны сделали огромные жертвы как бы легкими. Ну, сколько там убито? 100 человек? 200 человек? Да ерунда. Когда 1000, когда 5000, вот это действительно много. Нет, друзья, это не про то, что там мало, а тут много. Это про то, что наше сознание развращено. Это потому, что наше понимание искажено.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, друзья мои, мы читаем уже не о внутреннем, а о внешнем состоянии города. И жители Ниневии теперь должны пожинать то, что они десятилетиями сеяли. Давайте прочтем четвертый стих. «Это за многие блудодеяния, развратницы приятной наружности, искусные в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена». Этот город уподоблен блуднице. И с этой блудницей еще недавно заигрывали окружающие народы. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, на постыдное состояние этого города. Он уподобен блуднице. И к тому же блуднице, которую добивается весь мир. Весь мир стремится к ней. Кроме того, она еще и занимается чародейством. Она околдовывает народы. И это слово повторяется дважды. Да, друзья мои, это оккультные практики, которые были распространены в Ассирии. И не говорите, пожалуйста, что идолопоклонство древнего мира ничего не значит и ничего не стоит. Ну да, конечно, апостол Павел писал о том, что идолы – это ничто. Однако за идолом всегда стоит сатана. Это неизбежно. Отрицать этого нельзя. Я не буду подробно об этом здесь сейчас говорить. Упомяну лишь, что оккультизм сегодня процветает. И зачастую оккультизм выдает себя даже за христианство. Пытается смешаться с христианством. Есть огромное количество так называемых традиций или обычаев, которые похожи на христианские, но на самом деле они замешаны на оккультизме. И, друзья мои, даже христиане зачастую читают гороскопы и покупают талисманы и амулеты. И все это в культуре, которая долгое время называла себя материалистической культурой. В культуре, которая утверждает, что распрощалась со всем нематериальным. Вот точно так же было и в Ниневе. И Бог говорит: «Я имею полное право судить этот город, вот этот народ, вот по этой самой причине». И он называет этот город блудницей. Ну а дальше, друзья мои, мы с вами еще увидим, что по окончании эпохи церкви так называемая организованная церковь тоже станет блудницей. Она будет блудодействовать. И мы об этом прочитаем в Откровении Иоанна Богослова. Будет это очень скоро. В смысле, мы скоро об этом прочитаем. Что касается того, когда все это будет как исполнение пророчества, знаете, я думаю, что к этому все идет уже сегодня. Да, друзья, то, о чем мы сейчас с вами говорим, весьма опасно. И порой действительно бывает трудно отличить подлинное от лживого, от того, что пытается произвести сатана. У меня есть хороший знакомый, он проповедник, он харизмат, он верит в ангельские языки как особый дар Святого Духа, как свидетельство о крещении Святым Духом. Мы уже говорили, что я не согласен с этим учением, но вот у меня есть друзья, которые в этом учении стоят. Однако этот проповедник, этот пастор, этот служитель рассказывал мне о том, какие опасности существуют как раз сейчас именно с этим учением. Он говорит: «Ты знаешь, ведь языки, вот так называемые ангельские языки, духовные языки, есть сегодня не только у христиан. Они есть и у последователей некоторых оккультных практик. Кстати говоря, вот глоссолалия, то есть говорение на языках, и в новозаветные времена было известно и практиковалось не только в христианской церкви. Оно практиковалось также и среди адептов некоторых оккультных учений». То есть, опять-таки, когда мы сейчас говорим, что это есть не только у христиан, это есть и у оккультистов тоже, ничего нового мы, по сути, не озвучиваем, ничего нового мы, по сути, не говорим. Это было так и во времена Нового Завета. И вот этот мой знакомый, отмечая опасность, которая существует сегодня, отлично знает, о чем говорит. И знаете, друзья, вот я вам что хочу посоветовать. Каждый раз, когда вы встречаетесь с тем, на чем есть знак сверхъестественного, будьте, пожалуйста, предельно осторожны, предельно аккуратны и предельно внимательны. Исследуйте, пожалуйста, это явление и задайтесь вопросом, а соответствует ли это Священному Писанию? По Библии ли это? Потому что если оно сверхъестественно, но при этом не по Библии, не соответствует Божьему Слову, то это уж точно не от Бога. Ну а кроме Бога, есть лишь один, кто способен совершать сверхъестественное. И это сатана. И не случайно сатану часто называют обезьяной Бога. Он пытается подражать Богу. Вот так же было и в те времена. И люди на это охотно поддавались. А потому Бог имеет полное право и полное основание, чтобы разрушить город Ниневию. Давайте прочитаем дальше и читаем 5 стих. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою». И опять повторяется то, что мы уже читали. Бог говорит, что Он против них, Он против этого народа, Он против этого города. И вы помните, что те же слова сказаны про Гога и Магога, и записаны они в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Ниневия была предана идолослужению, идолопоклонству. Однако за этими идолами стоял оккультизм, за этими идолами стояло чародейство. И то, и другое сегодня так же реально, как и в те далекие времена. И гороскопы, и прочие проявления оккультизма есть сегодня повсюду. Кстати, это и понятно. Люди хотят узнать будущее. А Бог говорит: «Я против всего этого. Я на тебя», как мы читали с вами только что. И дальше Он говорит: «Я подниму на лицо твое края одежд твоих». Сегодня обнаженным телом никого не удивишь. Причем и среди женщин, и среди мужчин. Однако в то время это было необычным и даже немыслимым. Женщина и подумать не могла пройти обнаженной. И вот Бог говорит о том стыде, который постигнет Ниневию. Он говорит: «Я подниму края вашей одежды до лица вашего». И это продолжение темы, которая была и раньше. Этот город стал блудницей. Вот, собственно, поэтому Бог и обращается с ним, как с блудницей. Давайте еще раз перечитаем конец 5 стиха. «И подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою». Другие страны, другие народы привыкли видеть Ассирию с ее лучшей стороны. Они даже не знали, что происходит внутри этого города. Ну да, возможно, они могли и догадываться, но точно, доподлинно не знали, по крайней мере, до сих пор. Ассирия – великая страна, великая цивилизация, имевшая огромную силу, мощь, власть и авторитет. И пала она настолько, что больше уже не восстановилась. Вот это устроил Бог от великой мощи к страшному падению. Читаем 6 стих. «И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор». Иными словами, Бог говорит: «Я тебя сам не спровергну, я тебя опозорю, я противостою тебе, я открою всему миру, какова ты на самом деле». И более поздние раскопки подтверждают подлинность вот этого яркого пророческого описания грядущего разрушения Ниневии. Мы с вами сегодня не успеваем закончить беседы по книге пророка Наума. Я не хочу слишком быстро пробежать вот по этому описанию, потому что оно, несомненно, относится и к нам с вами сегодня. Оно показывает Божий подход к народам мира. И я полагаю, что подход его остался неизменным. Но если так, то нас с вами тоже ждут большие проблемы и большие потрясения. Знаете, иногда бывает очень сложно молиться. Многие из нас выросли с мнением о том, что я сегодня уже цитировал. Вот по той старой песне: «Завтра будет лучше, чем вчера». Когда становится, как нам кажется, лучше, мы говорим: «Господи, спасибо». Когда мировая обстановка вокруг нас становится хуже, тяжелее, мы говорим: «Господи, ну что же такое происходит?» Теперь представьте себе, пожалуйста, Ассирию. Вот Ассирию, допустим, через какое-то время после пророка Ионы, после покаяния Ассирии. И действительно, Бог благословлял эту землю, благословлял эту страну. И я думаю, что они прославляли Бога. Потом Бог продолжал благословлять эту страну, и, наверное, старшее поколение продолжало прославлять Бога. А младшее поколение решило, что это мы сами всего добились нашими руками, нашей силой. А ведь были еще и военные завоевания. То есть, соответственно, мы добились всего нашими военными завоеваниями, нашей мощью. Начинали думать о том, что Бог здесь ни при чем. Бог, возможно, нужен этим старикам, но уж не нам точно, не прогрессивной молодежи. А потом это поколение выросло, и оно само стало пожилыми людьми. И, кстати, эти люди ведь уже не передали своим детям веру, не передали своим детям Слово Божие. Между прочим, такое бывало не только в Ассирии, такое бывало и в Израиле. И мы с вами об этом говорили, когда читали книгу «Судей». И такое бывало также и в нашей современной жизни, такое было также и в нашей цивилизации. Верующие родители, славящие Бога, а дети, которые тоже ходят в церковь, но Бога славят, ну, просто потому, что есть такая традиция, потому что так принято. Внуки, которые ходят в церковь по праздникам, иногда. Но они, конечно, вспоминают о своих дедах, о своих прадедах. Они, конечно, помнят о своих отцах и матерях. И говорят, вот какие у нас замечательные христианские традиции. Однако их дети будут забывать и о традициях. И постепенно начинается отступление. И кто-то скажет, ну почему становится все хуже и хуже? Понимаете, друзья, в Священном Писании нам ведь никто не обещает, что будет лучше и лучше. Нам дано обещание, что Христос придет за своей церковью. Нам дано обещание, что Христос установит свое царство. Нам дано обещание, что Христос победит сатану, что будет сначала тысячелетнее царство, а потом царство вечное, будет новое небо и новая земля. Вот эти обещания нам даны. Но вот лучше и лучше, простите, друзья, но этого нет. Так что сегодня, сейчас давайте молиться и за нашу страну, и за наш мир, который по инерции продолжает называть себя христианским. Мы с вами читаем книгу пророка Наума. В следующий раз мы с вами, Бог даст, закончим читать эту книгу. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.